Называется «Томилинская предзимняя песня». Говорю, что это Томилина. Как-то становился намного да. Иных уж нет, а те далече, или далече, как там сказал Пушкин. Опять зима вздымает южный меч, и снова над полями воет Бореев, и крикнем, брат, друзей, славян, евреев, да запалим пожарче нашу печь, и вспомним тех, с кем веселя умы, о будущем мечтали мы богато, кто нас любил и кров давал когда-то, и с кем душой спасались мы, тех нет, а тех увидим ли когда. Как на Святой Руси погоды странны, здесь раньше ветры дули в Магаданы, а нынче в Рим, в Париж, бог весть куда. Помянем тех, кто спит в земле сырой, их не коснутся злобы ураганы, и тех, кто вдаль ушел, в иные страны. Бог помощь вам, друзья, дари чужой, и пусть сугробы вновь встают до плеч, и царь Борей ярится над полями, и мал наш круг, но жарче дружбы пламя, налей-ка, брат, и пусть пылает печь.
Отлично.
Это вот Томилинская предзимняя песня. Это когда в 70-е годы, когда мой друг Коля Боков, наверное, слышал такую фамилию, уехал во Францию, сейчас он там.
Архитектор?
Известный, нет, такой, Николай Боков, это племянник Виктора Бокова.
А племянник?
Известного советского поэта. Вот, Коля Боков, он специалист по готическим соборам, по философии, и очень яркий, интересный писатель, издали недавно, ну не недавно, несколько лет назад, там его трехтомник, там четырехтомник. А в Фейсбуке вы его всегда найдете. Сейчас у него интереснейшая штуковина, он написал. То, что вот надо писать философом, так сказать, да? Фрагментарий это называется. То есть вот эти заметочки в духе Розанова о своей жизни, о мысли, о философии и так далее. Открывается в Фейсбуке, ну вообще в интернете, можешь найти. Николай Боков, фрагментарий.
Зачем нам Боков? Нам нужен только Марк Лянда.
Спасибо.
Я хочу сказать, что я сидел у Томилинской печи, которая имеется в виду в этом стихотворении.
Без
так что
без
я думаю, что я свой рейтинг сегодня немного...
Безусловно. Нет, ну я тебе добавлю...
А теперь этой печи не существует.
Печки уже нет, но есть газоаппарат.
Да.
Газоаппарат все равно, огонь горит все равно. А Лабин вообще с ним познакомился, такой был мальчишечка тоненький. Вот, ну такой забористый, и он там писал стишки. Одно я помню, про Камбалу, что ли, тебе стих? Аллабин?
Да.
Про Камбалу.
Про Камбалу, да. Камбала, Кабала.
Которая на песке там лежит. Вот он как запомнился. Вот он Ваятковского газетера. Эдик, светлой ему памяти,
антидик по машине,
газета. Русская музыка, не русская музыка.
Подождите, это
литературные новости.
Да. Но я уже не настолько тебя младше, так чем я совсем... Мальчики,
чуть-чуть.
Так я не понял, какую песню не
сделали.
Как-то начался разговор о печах. Я хочу сказать, что...
Слушайте, не
металлургов. Так вот, такая досада, значит. Я когда-то работал на Урале там. Я делал реконструкцию большой доменной печи.
Серьезно?
А потом я уехал оттуда много лет. И вот в прошлом году мне сообщили, что ее снесли. И мне так обидно стало.
А сейчас этот доменный процесс существует?
А?
Доменный процесс вообще существует?
Ну, везде существует. Ну, там же снесли все предприятие.
Заменили все.
Было Перми там, да.
Электрички заменили доменные?
Заменяют, но на другое.
Ну, в Москве только электрички.
Слава Мазэм, еще 100 мест налево.
Не знаю, а в других странах, что там?
Когда свернешь, иди поперед. До второго поворота направо.
Давай. Спасибо, да? Вот, ну вот, представлю перед вами, так получается, что я вроде старше всех. То есть из какой-то незапамятной эпохи я вот, знаете, выпрыгнул когда-то. Это были 30-е годы. Совершенно было как-то тихо, как-то.
31-й год.
31-й год, это было очень давно. Причем я, можно сказать, Сашин сосед.
Да.
И, так сказать, место рождения и жительства родился в Екатерининской здесь больнице на Бульваре. Вот, ну, где там в Высоцком памятник. А жили мы вот здесь на Малокисельной. Вот совсем близко Рождественский бульвар. Вот, дед мой, значит, они, конечно, были беженцы и странники, как, в общем, все евреи на этой планете. Они, значит, были в Польше, там жили в Польше, ну, известно всем Бердичев. Потом они переехали в Лоц, более приличный город, чтобы Бердичев, вот, и там родилась, значит, ну, моя мать тоже Бердичев. Жили в Лодзе, моя мать там кончала гимназию. Русскую гимназию, потому что Польша, как известно, была тогда в Российской империи, естественно, да? Ну вот. Вот это что-нибудь выключим там, это телефон, да?
Это телефон.
Я, имя Рек, рожден под созвездием Рыб, февраля 24-го, дня нового стиля года 31-го, в Третьем Риме, то бишь Москве. Тут помнишь, что будет когда-то сегодня. Будем надеяться. В Третьем Риме, то бишь Москве, в Малокисельном переулке, что в окрестностях Рождественского бульвара и, соответственно, монастыря во имя Рождества Пресвятой Богородицы, где, ну вот я же сам экскурсовод, поэтому могу тут рассказывать много, что там заключил там Василий свою жену Соломонию, вот, которая родила потом разбойнику Дияра, а он женился на польско-татарке Глинской, татарская польская группа. И родился, значит, Ивашка Грозный был. А у той самой сестры, монастырь жены Соломонии Сабуровой по происхождению, родился, говорят, разбойник Кудия. В общем, два разбойника. Но это в сторону. Но вообще там один из древнейших соборов. Предки иудеев, купцов, ремесленников, раввинов, солнечной почвы, разные фамилии. Солнц, моя бабушка, Шифенбауэр, значит, что-то вроде корабельный работник или крестьянин. Лянда, фамилия, Лянда, всем известная, Ландау, Ланда, и там тысячи транскрипций. Вот, вроде бы я копался, что это означает, что-то вроде Ландау, это низменность какая-то. Низменность, по-видимому, где эти римские гетто, их туда спихивали, в эти самые низменности. И вот там, значит, они оттуда, Ландау, вот это...
Да нет, это китайская фамилия, это Дидао.
Ландау, да. Или Ландоу, если Ландоу, я боюсь, Ландоу. И китайская, если хотите, как угодно. В Китае, говорят, было что-то не 20 миллионов евреев вообще, которые окитаились. Одна древняя культура...
А да, потому что их пустили человека. Специально я слышала передачу про
человека. Ну, немножко попрохладнее.
Да, не, человек, который спасал евреев, он всех их отправлял
это когда?
В Китай. Это было
в 20 веке?
Да, уже в 20 веке.
Да, это
огромное количество, да.
Это
выдавал визы, рискуя жизнью.
Это было несколько тысяч.
Несколько тысяч.
20 миллионов. Это очень древнее какое-то колено туда рухнуло когда-то.
Евгений.
Вся китайцы. Ну, какие-то...
Залезть, следом открыть,
зажив. Когда приезжаешь в Израиль, очень много вот таких евреев.
В общем бы нет, они в Сибири жили. На монголках, там, в якутках женились, хотя это было запрещено. У меня был один майер, немец такой русский, когда занимался историей Сибири. И он такие вещи рассказывал, я сейчас тут разболтаю, что евреям везли евреек из Польши под конвоем там какие-то доверенные люди, чтобы там, значит, были жены в Сибири. Вот так вот.
Чтобы что-то... Ладно, Евгений.
Ну, все, всякое было. Вот. Ну что дальше, значит, детство, большая коммуналка там в этом, конечно, Малокисельной.
О, супер.
Я пропущу. Чудесный переулок был, да.
А давай к
стихам. Ну вот что запомнилось от той старой квартиры, которую досталось деду, от еврейского купца, вовремя сбежавшего на запад. За стеклами темнодубовых шкафов золотые корешки Брокгауза и Фрона, словари, книги на иностранных языках. Дед мой брал Библию на еврейском и брал Библию, скажем, там, на итальянском, на русском. И он изучал так языки, на английском. Работал письмоводителем наркомендели. Потом его, как водится, арестовали, конечно, в 30-х годах, сослали. И больше я его своего деда не видел. В Казахстан сослали, вот такое вот все было. Ну вот, потом, значит, эти войны всякие, началась война. Помните, школа на обрыве реки Казанки. Вот, когда нас туда сослали в эвакуацию. Где стрелялся Максим Горький когда-то, очень близко от нашей школы, но, слава Богу, не дострелялся. Ну, потом Казанский университет, моя мамочка, я был бредил, конечно, поэтами, филологией. Когда-то услышал «Капитанов», написанных в Коктебеле, Гумилева от одного из комсомольских журналистов. Бакши, он был крымский такой, значит, как их называли там, караим. Он мне прочитал «Капитанов», я совершенно очумел. От этого стихотворения, вот, я говорю, пойду на историко-филологический. Мама заплакать уже готовилась, говорит, ни в коем случае. Тебя с твоим языком в лучшем случае вышибут оттуда. А в худшем ты пойдешь, как писал Есенин, по тому песку, полюбить веревку и на шее полюбить тоску. Так что я пошел в геологи, что мне тоже очень нравилось, природа, и так далее, и так далее, и так далее. В течение 10 лет работал летом в геологических экспедициях. Казахстан, Алтай, Дальний Восток, самолеты, поезда, корабли, конные пешие маршруты, крестообразно от севера на юг, от Полярного Урала до Узбекистана, от запада на восток, от Петрозаводска до Приморья, до Дальнего Востока. Я пересекал пространство великой, ныне странно распавшейся империи. Стихийная словесность конца 50-х годов. Московский элит объединения той поры. Посещение кружка Эдмунда Ятковского, светлой памяти, литоведение магистрали, другие, другие. Я с Николаем Боковым, Борисом Петровым, с неуловимой, как дым, группой «Смог». Вот тут начался смогизм, о котором больше всего Алабин знает, конечно, про все. Про «Смог», но я так бы к ним примкнул, хотя как бы членом «Смога» не был, но они потом меня вот Олейников в своем «Талмуде» причел магистром. Ну, мы выступали на Маяковке, и вот тогда, собственно, я и почувствовал себя тем, кто может говорить, что называется, орбе турби, городу и миру. И вот тогда, в общем-то, началось мое как бы сознательное поэтосуществование. Губанов, Батшев, Кублановский, Олейников и так далее. Весны, осени, весны, весны, стихи, стихи, влюбленности, экстазы, свободы, словно от вина или регрезной сомы. Мой виногин, предчувствие быстролетности, всего взрывы, восторга и тоски. Оттепель, мокрый, огнистый оттепель. В стихах вихри метафор, без начала концов, косноязычная эпифийность, напряженность рефрема зеркалитмов, жаждущих прорвать, заклясть, неумолимый поворот времени. Улуса, жажда улус татарский. Времени улуса, времени колеса. Выступление на площади Маяковского в начале 60-х с нежелательными последствиями от властей, гнали с работ, приводы в милицию, изгнание с работы, чтение стихов Каминный, Дома литераторов и на блоковских праздниках шахматы попало в том литературный экскурсовод. У камня он наши руки, воздетые с площадей в закатные небеса, имена Буковского, Бакштейна, Гершуни и других. Где они? Как разметало их? Ах, время поворачивается. Снова круглая, как падающая голова Хрущева, улус охлопывается колпаком, опоясываясь железной стеной на долгие 20 лет. Ума холодных наблюдений и сердце горестных замет. После хрущевской оттепели ухожу из геологов, работаю курортом и так далее. Вот по Подмосковье экскурсии Пушкин, Достоевский, Блок, Брюсов одной удивительной зимой встречаюсь с желовосой девушкой с бирюзовыми глазами, изменившей мою жизнь, теперь живем в Кабилино. Об этом много в моих стихах. Публиковался в те годы и в годы редко и не по своей воле. Во время перестройки позже чаще. Грустит за тучами заря, и в сентябре осталось море, но вновь в твоем любимом взоре цветут далекие моря. Опять с друзьями полон дом, рассказы, шутки не без соли, и вновь вопрос старинной боли, как дальше жить в краю родном. Лежу в одной тайной светел, на даль полей, в предзимнем бле. Бог не забыл о сей земле, я вне тебя одна встретил. Вот это. Книга, собственно, посвящена матери моей и Тане. Вот, ну, значит, так сказать, называется все это сборники. Вот. Последняя книга, которую Саша Воловик делал в трех томах, «Берил луч». Почему? Я же минерал. Значит, так сказать, вот луч берилла. Вот я прочту это свободно в сборнику тогда. Берилл. Берилл – твердый минерал из алюмосиликатов. Берилл – это волна на просвет, когда ее прозрачное тело вскидывается гребнем на откосе берега. Это толща воды где-нибудь в Японском море, из синевы переходящая в нежную зелень. когда глядишь в нее лежа на носу лодки, и несомо над этой прозрачностью видишь сквозь нее купы темно-зеленых водорослей на дне, словно подводную тайгу, или быстро-быстро, как бы в полете машущего под водой крылышками нырка. Он летит под водой, это удивительное зрелище. Это переливная зелень бухт у ржеохристых коктебельских гор. Бери, это зелень весенней травы, глаза гибкого хищника, и юная зелень озими, когда осенний луч вдруг упадает на поле из-за облаков. Нежный дальний цвет над розовостью и брусничным соком воздушных слоев заката над полями. Бери успокоение и радость. Я любил перебирать кристаллы самоцветов и смотреть сквозь их грани в окно на занятиях по минералогии на геофакультете своем в Казани много лет назад. Хорошие у нас были профессора и доценты еще как бы из прежних времен. Миропольский, Селивановский, Тихвинская из старых дворянских или священнических семей. Им нравилось, что мы любим эти прозрачные камни, застывшие слезы, соки и кровь планеты, драгоценные цветы недр земных и предметы, которые они преподавали, минералогию, историческую геологию, палеонтологию. И в своих экспедиционных странствиях потом я видел эти цвета и оттенки в шелковистой хвое великанских кедров на Дальнем Востоке, в кристаллах горных жил, в волнах у побережья океана и в закатах казахских степей, и в чьих-нибудь глазах, распадком темным меж хребтов, я выходил к мирам, берила зыблистых валов, среди скалистых рам, в улыбках, в плесках нерит, шла на меня волна, я, обнимая боль, обид, смывал сюда дна, цвета, оттенки любимых минералов, рифмуются для меня и звучат сейчас в красках природы. Бериллы. В это понятие входят изумруды, аквамарины, золотые гелиодоры, розовые воробьевиты. Бериллы охраняют странников, создают светлое настроение, возрождают угасшую было любовь. И когда ты стоишь на скале перед бухтой Южного моря, между солнцем, парящими чайками, вечно движущейся зеленоватой, синевеющей, розовеющей, впитавшей соль и небо глубиной, хочется тихо повторять: «Берилл, берилл». А ведь другие зеленые твари, некоторые насекомые, птицы, кошки, говорят, не различают цветов. Так может быть, Бог или природа дали сапиенсу вбирать оком эту радугу красок не для того только, чтобы различать пищу, но и для любования красой мира и возрастания души в разумении его. Берилл – один из цветов небесного моста радуги, срединный между красным, золотым, синим и фиолетовым, тонами обнимающий их. Цвет зеленых растений, продивших кислород для нашего дыхания, цвет жизни, и он переливается в солнечных слоях мирового океана, породившего жизнь. И вот веером лучей, сквозящих сквозь призмы разновидных кристаллов ее, вижу мои тексты. Такое вступление. Вот. Ну, буду что-то из последних читать, конечно. Вот, ну вот, так сказать, конечно, Крым – это огромная, конечно, часть моей жизни, так сказать, моих любимых женщин, тех или других, ну и, конечно, моей жены. Вот, тот же Коктебель, от которого отказаться, конечно, невозможно, несмотря на все безобразия политических, так сказать, хамов и так далее, и так далее. А гора в Херсонесе. Коктебель и Херсонес – это две удивительных точки, конечно. Агора в Херсонесе. Ну, агора – это всем понятно, что это такое, где происходила демократия, о которой это бесконечное количество разговоров, а где она, кто-нибудь, может быть, знает. Город должен держаться за закон, как за свои стены, Платон. Возможно, он повторил одного из других греческих философов. Смотри, здесь площадь города была. Базилику потом на эти плиты поставили. Решали здесь дела всем полисом своим херсонеситы. Он руку вдаль простер, он говорит, и смуглым лавром лоб его обвит, и речь его прямее, чем ряд колонн, о том, что стены города – закон, что должен быть свободным человек и не дрожать пред властью весь свой век, как вольно, как красиво говорит,
и речь его, как лучший гимн, звенит. Размеренно скульптурен каждый жест, и вот ему кричат в восторге с мест. Он бьет в сердца, как бы в тимпанов медь. О, если б нам бы так сказать суметь. Все фразы, все периоды его, как синих вод Эвксина торжество. Едино в нем свобода и закон. Как Поликлетом здесь изваян он, и вот умолк, а демон сбушевал, вокруг него с восторгами цветами, а хмурый скиф все это озирал, как серый камень тяжкими очами. Вот. Стив был написан как раз во время 90-х годов, перестройки, где бы вы думали, я его прочитал, в Министерстве иностранных дел Союза Советских Республик. Там, значит, был такой хохол Голобородько, философ, Кнежевому Мимоз университет и группа поэтов. И мы, значит, начали атаковать этого, так сказать, министра, что мы хотим устроить у вас вечер. Да вы что, ну, вообще-то это интересно. Все тоже свободой поэт. Вот, ну, отговаривался, ну, в общем, Голобородько его дожал все-таки каким-то образом. Вот, а мы, скажем, у входа начнем выступать, вот тут же, прямо на Смоленской площади. Вот, и, короче говоря, сквозь конвой там 6 или 8 ментов нас туда пропустили. В это министерство, вот и я там как раз это читал. Ну, там несколько поэтов было, конечно, в том, ну, вот так вот читали там. Было это интересно, конечно. Вот как раз вот этот самый стих. Ну, молча, слушай. Может, кто и похлопал. Неизвестно. Вот, ну сейчас я тогда прочитаю, вот, скажем, последний такой вот тоже, он тут немножко в работе, такая проза поэза, что-то, проза поэза, и то, и то здесь мы соединены, тут мы сошли. Вот, «Жасмин и облака». Замучился, просекая секатором, топориком и пилой, проходы просеки, буйно тропической зелени сада после тропических же нынешних дождей. Клены, крапива в рост человека, гурзуфская жестоствольная, вывезли когда-то этот росток из Крыма, и простая вишня, трава, калина, чистотел. И вот рухнул весь в поту пластиковое садовое кресло под жасмином, и смотрю в небо. Жасмин, жасмин, ослепительно влажный, головокружно пахнущий, волной ввысь в облака, и облака, кумулюс. Громадный дымящий один и второй слой, а выше прозрачные волокна пряди перистых, и все слои эти парящие, текущие в противоположные стороны. И облако жасмина, как бы переходящее в родные облака, в дым и пряди, сыпящие приведные влаги, в огромном круговом проране июльской синевы, пронзенные прозрачно дымными лучами, мечами, мачтами заоблачно светило. Это зовущий ввысь там. А здесь вблизи мощь ветвей, листвы и травы, какие-то мошки, жужжащие пчелки, цветочные мушки, а там высоко-высоко, на распахнутых с изломами крыльях, вольно парящие чайки. Откуда они? Здесь морские птицы. А стрижей-то почему-то нет. Обычно стрижи тут над нами все летают. И лепестковые зевы жасмина, свиты с дымящимися зевами, клубами, торсами, фигурами облаков, и чайки, и жуж насекомых, и сосущие почву, и кислород, и двуокись углерода, и теснящие друг друга, и сплетающиеся, блистающие от лучей, словно лакированные листва вишен, и тянущиеся к солнцу, и помогающие друг другу, и душащие друг друга, висящие, колышащиеся, отмирающие, и падающие в пищу червям, жукам, бактериям и вирусам растений. Где жизнь рушится в смерть, а смерть порождает и обнуляет живое. Что это? Это кипение. Витье белковых спиралей, вздымание, пластание, пожирание, рост и падение, жужжание, мяуканье, карканье, пение, рождение, умирание, чудовище, войны, цветение весен. Все то, что зарождает, толкает, испаряет, осаждает, вращает огромная шароплазменная турбина солнца. Там, в этой глубине, межоблачного синевеющего бездна прорана, в этих противодвижных слоях облаков, в реве и взрывах протуберанцев, этой слепящей золотой звезды, самой исчезающей малой, среди миллиардов и триллионов звезд и галакст, рожденных точкой, бесконечно малой точкой мегавзрыва в до времена и в до пространства. И ты среди всего этого, упавший тут, выцветшим от зимы лет пластиком в садовом кресле, дышащий усталой, мал-малой живой пылинкой, точкой, старающейся видеть, ощущать, осмыслить это, что это, эту муку счастья, эту песнь, которой есть жизнь, и ты в этом миге сам есть подобный тому изначальному мегавзрыв точки духа, ты мгновечность, облака, о благо, облако моря жасмина, летящее в облако выси, чайки там профилем крыл в синем чае июльского неба. Парят, и к ним рвется душа, чая синий зовущий прорано туда, о туда, сквозь кумулюсы, к циррусам, шелком мерцающим прядям, чайка крылами взмоем с тобой, лучи крылами завтра и за тысячу лет, космокрылыми чайками ввысь, облачаясь в тех жасминных и звездных вселенных, неизвестных небес и чудес в облака, параллельных миров отдаленных, пусть мы капли, дождинки, уже ли сверхжизненной жизни, что чаем совсем никогда не узнаем, неужто? Но ведь там же она, куда взреем, распахнулась маня, ожидая сигнали, светя и зовя световеем, и лететь, и страдать, уставать, умирать, воскресать в небосинь, небомрак, в эту бездь, в эту звездь, и в забездну себя устремляя в храм небес, любес, небес, любес, небес, небес. Так шепчу я цветам, облакам тем и чайкам в самфире зенита. О благо, облака, боглака, капель звезд ли миров, упавших в то кресло, что снегами, дождями, лучами омыто. И ночное шоссе здесь в Томилино, помню, и настрой на нем я, Олег и Борис. Этих нет уж давно. Потом Боков, что нынче в Париже, он тоже был с нами, и мы поселялись на полночном шоссе в разговорах меж звезд и полей одинокие, в зимах и летах, но зато без конца говорим, говорим, говорим все о том, что тут было и как оно будет потом, в этом страшном, великом пространстве, где ж мы видим истории ход, или в одной географии тонем, на недавней оттепель, выставки, вольности ветер, маяковка, и Армстронг на Луне, и космических зондов полет. И Борис вдруг сказал, зачарованный бездной над полем, ну а что как Земля, Млечный Путь и Вселенный объем, лишь какие-то нервы, сосуды безмерного сверхвеликана, вот бы с мозгом его уловить бы однажды контакт. Тут ментовский козел по шоссе временами проедет, и патрульные мыслят, вот что эти ботаны тут, а пока катят мимо, а мы до полночи и дольше под вращением бездны не сможем расстаться никак.